Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня у нас не совсем обычная передача, потому что в этом году исполнилось 20 лет со дня основания Центра защиты семьи «Колыбель». Кто-то скажет мало, кто-то скажет много, но так или иначе это достаточно большой отрезок и промежуток даже в жизни человека. И сегодня в передаче захотелось встретиться с теми, кто трудился или трудится сейчас в Центре защиты семьи «Колыбель». Когда центр организовывался, он назывался Центр защиты материнства «Колыбель». И одной из основных задач было спасение жизни нерожденных детей. И вначале я хотела бы вам представить руководителя, идейного такого вдохновителя Центра защиты материнства «Колыбель», врача-акушера-гинеколога Петрову Наталью Ивановну. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте. Как сказала Лариса Михайловна, я врач-акушер-гинеколог. И до определенного времени я работала в этой системе здравоохранения, работала в роддомах, работала в женской консультации, работала в основном с беременными женщинами и очень нравилась работа в родовой, но приходилось и делать аборты. А когда я пришла к вере, то произошло переосмысление, и я старалась всячески отговаривать женщин от такого намерения, работающей в женской консультации. Продолжалось это до той поры, пока я сейчас сразу же могу сказать, что дальше события пошли таким образом, что, мне кажется, сам Господь вмешивался в мою жизнь. До той поры, пока я не сломала руку и довольно долго находилась на больничном, как раз подошло время уходить мне на пенсию. И в этот момент происходит мое знакомство с материалами медико-просветительского центра «Жизнь» православного в Москве, который мне давал почитать в то время. Он еще не был священником, сейчас это протоиерей, отец Игорь Бочинин. Эти материалы меня очень заинтересовали, они были очень скромные, такие листочки, но содержали очень интересную, важную информацию об абортах, о том, как работать, чтобы их было меньше. И спустя очень небольшое время появляется такое предложение со стороны отца Евгения Попеченко по инициативе владыки Викентия, архиепископа Екатеринбургской епархии, решается создать центр с целью, чтобы как можно больше ребятишек рождалось, и чтобы люди как можно меньше делали абортов. И происходит встреча, меня приводит отец Евгений Попеченко, приводит к владыке, происходит наша беседа с ним, и начинается эта работа. Но сразу могу сказать, что православный медико-просветительский центр «Жизнь» занимался этой работой еще с 1993 года под руководством протоиерея Максима Обухова и отца Дмитрия Смирнова, которого все, конечно, знают. Впоследствии он возглавляет совет по семье при патриархии. Центр «Жизнь» был создан с целью противодействия убийству нерожденных детей, просвещению по вопросам семьи и биомедицинской этики.
Наталья Ивановна, а вы можете рассказать немножко, как именно Центр защиты материнства «Колыбель» был организован? То есть вот вам отец Игорь предложил познакомиться вот с этими материалами. Как получилось так, что вы оставили врачебную деятельность и стали заниматься вопросами просвещения и спасения жизни нерожденных детей?
Ну, можно сказать так, что когда человек приходит к вере и переосмысливает свою жизнь, да, то появляется потребность сделать что-то наперекор тому, что ты делал неправильно. То есть поработать как раз в направлении сохранения жизни. Была очень большая потребность, потому что была и большая боль после того, что я делала, когда я поняла это хорошо. Я, конечно, немного колебалась, это уже было в таком приличном возрасте для меня. Менять совершенно сферу работы было не очень легко, но я очень рада, что я все-таки приняла такое решение и согласилась. Появляются соратники. Это вы, Лариса Михайловна, Елена Владимировна Герасевич, Ираида Вячеславовна Воронова. Первые две – это психологи. Ираида Вячеславовна – врач-акушер-гинеколог, на тот момент работающий в женской консультации. И мы начинаем нашу работу. Но сначала надо было подумать о названии. Я не сказала еще, что, находясь в составе отдела социального служения, которым руководил отец Евгений, у нас появился еще и руководитель непосредственно нашего центра, это отец Дмитрий Моисеев. Ну и кроме того, Николай Николаевич Жемелев, которого отец Евгений благословил заняться, ну если так можно сказать, рациональной организацией нашего труда, потому что мы не знали, с чего начать, мы очень горели желанием сделать многое сразу. И нам нужно было руководство и в этом плане тоже.
Угу.
Решили назвать нас мы «Центр защиты материнства Колыбель». Сейчас название немножко изменилось, и это хорошо, оно стало более широкий охватывает сферы жизни. Но тогда мы назывались так. Стали думать, чем нам заниматься в первую очередь, потому что мы сами не знали очень многого, мы не знали, с чего начать. У нас не было помещений. Вообще за все вот эти первые 10 лет, когда я работала в Колыбели, мы поменяли то ли 5, то ли 6 мест пребывания. У нас не было денег почти что. Потом нам немножечко епархия давала денег на нашу работу и благословили собирать в некоторых храмах тоже деньги. Позднее будет понятно, куда мы эти деньги тратили. Стали думать над тем, что делать нам в первую очередь, и поняли, что надо менять отношение людей к абортам, и вообще менять само слово «аборт», потому что оно маскирует то действие, которое совершенно не укладывается в рамки христианского мировоззрения, является нарушением 7-й заповеди «Не убий». Но каким образом это делать? Как менять сознание людей, чтобы они перестали относиться к абортам так, как это было?
А мне кажется, знаете, еще вот аборт, он сам по себе слово такое, оно эмоционально не затрагивает. То есть получается, например, или мы говорим ребенок, или мы сказали плод, эмбрион. То есть вот ребенок это как-то откликается в душе, в сердце. А плод, эмбрион, ну, что-то такое, как бы вот, ну, непонятное, какое-то такое аморфное. И поэтому лукавый ум может сказать, ну а что здесь такого?
Ну, здесь не только наш лукавый ум, но, как сказано в Писании, дьявол – это убийца из кони. То есть с первого дня зачатия, можно сказать, и особенно тогда, когда, конечно, когда женщина начинает понимать, что она беременна, он внушает ей тревоги, противоречивые мысли, страхи, боязнь, которые побуждают ее, особенно если вокруг нее нет людей, которые бы поддержали, которые побуждают ее к прерыванию беременности. Но я немножечко вернусь. Как менять это отношение? Ну, начать вот о чем мы сейчас и говорим, это вернуть словам их истинное значение. То есть аборт, искусственное прерывание беременности, и расшифровать доводы защитников абортов. Тоже они у всех на слуху, и людям, поддерживающим аборты, они кажутся очень убедительными. Как каждый ребенок должен быть желанным, женщина сама должна распоряжаться своим телом, и что до родов это не ребенок, а биомасса, которая ничего не ощущает и так далее. Кроме того, надо было рассказать о последствиях аборта, и мы это делали. Делали и на консультациях, делали и в информационных листах, которые выпускали и распространяли в женских консультациях. Надо было рассказать о последствиях не только на уровне тела, о чем имеют некоторые представления люди, но еще о том, что происходит с душой. А с душой происходит комплекс, если так можно выразиться, таких негативных изменений, которые получили сейчас название постабортного синдрома. Потому что женщина предназначена для вынашивания ребенка, ну, кроме других, конечно, задач, скажем так, общечеловеческих, для вынашивания и рождения ребенка. Это в ней заложено настолько глубоко, настолько властна Богом, что когда она отказывается от этого, у нее возникают очень большие нарушения в психике, которые приводят потом к алкоголизму, к курению, к негативным сексуальному поведению и даже до самоубийства доводит. Все это доказано в странах Запада. Этот постабортный синдром очень давно изучается, выпускаются книги на эту тему. Но у нас вот в России об этом почти ничего не говорится нигде. Это очень неправильно, потому что если бы женщина понимала, что делая аборт, она наносит себе тяжелую рану, которая будет болеть до конца ее жизни, пока Господь не определит ее судьбу, если она принесет покаяние, постарается как-то, ну, загладить это бесполезно, но постарается работать как раз в направлении противоположном. Эта рана будет болеть всю жизнь. Если бы женщина это понимала, и не только женщина, но и ее окружение, то, может быть, это ее очень останавливало. Да и потом психологи тоже должны работать с такими женщинами. Кстати, не только с женщинами, но и с мужчинами. Хотя это не принимается в расчет, но есть и мужчины, которые страдают постабортным синдромом. А кроме того, этот синдром может человеком никак не ощущаться и не связываться со сделанным когда-то абортом или несколькими абортами. Просто человек делается агрессивным, а поскольку мужчина и женщина, которые пошли на это, ощущают себя, пусть даже в таком состоянии, ну, как сказать, подсознательным, ощущают себя причастниками, соучастниками вот этого действия, этого убийства, то они со временем начинают чувствовать отторжение друг к другу. Если они не осознали, в чем причина, не покаялись на исповеди, то это может разрушить семью, и психически могут и дети их пострадать, которые уже родились. И нам очень хотелось вот с такими женщинами работать более серьезно, потому что вот с нашей точки зрения принести облегчение таким людям, а стало быть, и восстановить семьи, которые разрушаются из-за этого действия, мог бы вот именно приход к вере таких людей. Хотелось, чтобы это направление все-таки как-то развивалось дальше. Ну, а что касается духовного значения, духовных последствий аборта, то ведь когда женщина решается на аборт, то она как бы говорит Богу этим: «Ты хотел подарить мне ребенка, а он мне не нужен, я отказываюсь от твоего дара». И впоследствии она, разрывая эту связь с Богом, она теряет и в будущем возможность получать у Господа силы на свою дальнейшую жизнь. И возникают вот эти явления, о которых я говорила выше.
Но мне кажется, эта ситуация так разворачивается и происходит, когда женщина приходит к покаянию. Да ведь? Потому что если женщина осознала, что она сделала, и постарается как-то исправить, мне кажется, Господь все равно милосердно может к ней отнестись.
Ну, я тоже так думаю. Каким-то образом утешить или послать каких-то людей, которым она, в свою очередь, поможет удержаться от этого шага, или какую-то тоже работу, служение, посвященное этому. Не зря же говорится, что наш Господь несправедлив, потому что по справедливости мы бы могли исчезнуть за такое деяние, а Он милостив. И поэтому, если женщина раскаивается в этом, если она скорбит об этом, если она приносит покаяние, стремится к Богу за поддержкой, то Он, конечно, ответит ей на это.
Анатолия Ивановна, давайте вернемся в тот далекий 2002-2003 год. Чем тогда жила колыбель, чем занимались? Какие знаковые такие моменты вы можете вспомнить?
Ну, я могу сразу сказать, что для колыбели было очень важным те двухнедельные занятия, которые проводил в Москве медико-просветительский центр «Жизнь» для представителей самых различных регионов России. Там выступали с лекциями отец Дмитрий Смирнов, отец Максим Обухов, православные акушеры-гинекологи, профессор биоэтики Силуянова Ирина Валентиновна, специалисты по демографии. Понятно, что аборт и демография тесно связаны между собой. И нам давали материал для лекций, книги. В то время было очень мало этого в продаже, где можно было бы купить даже в храмах. И мы уехали оттуда, даже сдавали там экзамен, как надо правильно беседовать с женщиной. Ведь важно, чтобы женщина не просто поняла, пришла к выводу, что она должна этого ребеночка, что она хочет этого ребеночка родить, а не довести ее до состояния глубокой депрессии, в которой она неизвестно, что с собой может сделать. Uh-huh. Вот, это все вопросы очень тонкие, и человек, который этим занимается, должен быть образован, подготовлен. То есть мы сами, работая в этом направлении, мы сами учились одновременно. Мы сами пытались многие вещи понять, и мы не просто работали, а мы воспринимали это как служение, хотя не говорили такими громкими словами, но нам очень хотелось, чтобы наша работа была не просто какой-то работой любого другого вида, но чтобы мы поступали здесь и с теми, кто к нам приходит, и с друг другом, и с нашими начальниками, поступали по-православному все-таки. Иначе мы понимали, у нас ничего не получится, потому что сопротивление мы испытывали очень большое. Опять же, понятно, со стороны какой сущности, через других людей, может быть. Потому что приходилось каким-то образом и менять их отношения, особенно тех людей, от которых зависело здравоохранение или образование, решение правильное тех вопросов, о которых я говорю и буду еще немного говорить. Ну, я вот в продолжение хотела сказать, что мы занялись изготовлением просветительских материалов для того, чтобы как-то вот помогать людям понять, иметь информацию правильную, листовок, дисков с беседами на эти темы. Участвовали в радио и телевизионных передачах.
То есть, если я вас правильно поняла, Наталья Ивановна, получается, когда работа центра началась, в обществе было непонимание вашей деятельности?
Да, было непонимание, и это ведь были уже годы, развитой перестройки, уже миновало 10 лет практически, когда произошел вот этот слом той жизни, в которой мы жили раньше. И в эти годы, как сейчас это понимает большинство людей, подавляющее, а мы тогда уже начинали это понимать, в эти годы те страны, которые были заинтересованы в снижении нашего населения, в том, чтобы наша молодежь развращалась, они уже начали активную работу. Активную работу по созданию различных материалов, программ, которые бы, с одной стороны, влияли на молодежь, начиная буквально с детсадишного возраста. Именно ввиду развращения вот этого сексуального, так называемого, под видом полового воспитания, которые влияли бы своими клише, своими вот этими лозунгами «каждый ребенок должен быть желанный» и так далее, и планируемый, влияли на работников здравоохранения, работников образования через своих так называемых агентов влияния. И вот здесь мы очень благодарны Ирине Яковлевне Медведевой и Татьяне Львовне Шишовой, которые издали несколько книг, посвященных как раз этим вопросам. Каким образом эти агенты влияния и какие структуры участвуют вот в таких вот разрушительных новациях, которые проводятся в нашей стране. Нас далеко не все понимали. Бывало, что не понимали и в семье. Им домочадцам могло показаться, что мы что-то там преувеличиваем. Но сейчас и домочадцы все это уже видят и понимают. Потом были еще демографические форумы, вы, наверное, помните, которые прокатились, если можно так выразиться, по всей стране. Сначала большой был форум в храме Христа Спасителя, потом пошли демографические форумы по регионам, в том числе у нас, в Екатеринбурге. Угу. И они очень много дали тоже для нашего старта.
А помните, была, мы как раз вот только начинали когда работать, выставка Владимира Потихи в Центре культуры молодежной, которая, мне кажется, вообще, в принципе, впервые, ну, по крайней мере, у нас в городе обратила внимание на проблему абортов, демографии, вообще семейных ценностей.
Да, эта выставка называется так «Молчаливая революция», потому что она раскрывает причины изменения нашего сознания, нашего отношения к таким чрезвычайно важным вопросам, как беременность, рождение ребенка, прерывать беременность, не прерывать и почему, что такое контрацепция, какие последствия она имеет, что такое самоаборт, отношение к семье, роли семьи, мужа, жены и так далее. Почему стало так много у нас разводов, вследствие чего? И вот эта выставка, мы благодарны, конечно, Владимиру Потихе тоже, что он дал нам такой вариант. Но мы ее переделали несколько для того, чтобы смягчить некоторые моменты, скажем так, и сделать ее более доступной для широкого круга. И с этой выставкой, с лекцией ездили по учебным заведениям. Я сейчас жалею, что мы мало с ней работали, потому что такая форма донесения информации, она тоже действенна и эффективна. Немножко хочу еще вернуться к документам, которые широкому читателю не были доступны, а все-таки попадали к нам в руки, такие важные для того, чтобы показать действительное состояние дел. Вот есть такой документ, обширный меморандум национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Он был закрыт, и его частично обнародовали только в конце 80-х годов. Там, например, сказано: «Быстрый рост населения в развивающихся странах, поставщиках сырья, представляет угрозу национальной безопасности Америки. Поэтому надо пропагандировать методы, снижающие рождаемость, путем распространения служб планирования». Ну, как все знают, сейчас везде есть службы планирования семьи, так называемые. И в первую очередь через систему образования. Ну, что касается служб планирования семьи, сразу могу сказать, что там делается много хорошего. Помогают женщинам с бесплодием вынашивать беременность. Но там есть, к сожалению, такой вид деятельности, как пренатальная диагностика, когда на основании комплекса исследований ставится диагноз порока развития у ребенка или подозрение очень с большой долей вероятности, подозрение на имеющийся у ребенка порок развития. Я не знаю, как сейчас. Я надеюсь, что отношение медиков меняется, пусть медленно, постепенно, но все-таки меняется в пользу ребенка, не только мамы, как раньше было. Но в те времена, когда я работала, были случаи ошибок. И мы консультировали этих женщин. И могу вспомнить случай, когда обратилась бабушка одной беременной женщины, у ребенка которой обнаружили быстрорастущую опухоль почки. Женщину стали уговаривать беременность прервать, апеллируя к тому, что она молодая, здоровая, красивая. Этот ребенок родится все равно больным, долго жить не будет. Или он будет глубоким инвалидом, что потребует на себя отвлечения там, больших средств семьи и государства, сделает их несчастными. Но семья и бабушка эта была, слава богу, верующим человеком. И семья как-то сплотилась, стали больше молиться. Ребеночек родился, и у него не обнаружили никакой патологии вообще. Семья пришла к вере вся.
А я, знаете, в случае вспоминаю, батюшка один рассказывал. У него друзья живут в Москве, вот у этого священника. И тоже, получается, когда супруга забеременела, сделали УЗИ и сказали: вы знаете, у вашего ребенка нет ушей. Ну, то есть это патология, нужно прерывать беременность. Они говорят: ну, мы верующие люди, мы прерывать не будем. И весь храм молился о том, чтобы у ребенка было все в порядке. Ну, по крайней мере, более, ну, чтобы их не трогали. Я уж не знаю, какие там прошения были. Когда ребенок родился, я даже не знаю, кто родился, мальчик или девочка. Наверное, мальчик, скорее всего, судя по тому, что было дальше. И когда пришли на крещение, ребенка покрестили, люди подходили, поздравляли, ну что, вот, вас покрестили, и все заглядывали в коляску, что там за ребенок лежит. А там были вот такие уши. И родители смеялись: это плод ваших молитв. То есть у ребенка не то, что ушей не было, они у него были достаточно большие ушки такие.
Слава Богу.
Да, поэтому на самом деле это серьезный такой момент. Вроде бы кажется, изначально как бы, может быть, постулировалось, что диагностика нужна, чтобы помочь этим детям. Ну, вроде как бы, да, вот те, кто, может быть, об этом думали. А фактически получилось так, что если там какой-то непорядок, и то это какие-то вероятности. То есть это не, никто этого точно не знает, и все же. Но мне кажется, здесь еще такой момент подключается, что очень важна внутренняя настроенность самих супругов. Я знаю несколько семей, где действительно у ребенка были проблемы, благодаря этой диагностике их обнаружили, и благодаря стойкости родителей, которые сказали, что мы ребенка-то выражать будем, кому-то, ну, после рождения сразу же сделали операцию. И очень важно, ну, чтобы родители сохраняли твердую уверенность, что если Бог дал ребенка, то ребенок должен появиться на свет. Был случай, когда действительно были множественные пороки у ребенка, и ребенок прожил совсем, совсем чуть-чуть. Но поскольку знали, ну, что вот ребенок такой, его успели покрестить. Это очень серьезная такая проблема. Хотя вот сейчас, мне кажется, часто как раз родители боятся: а я не хочу, я хочу, чтобы был у меня здоровый ребенок. На мой взгляд, большая такая беда, потому что мы ж не знаем, как оно все устраивается. И почему Господь такого ребеночка посылает, например, в семью.
Родители хотят здорового ребенка, но эта беременность может быть последней. И другого ребенка может просто не быть. Я не хочу сказать, что пренатальная диагностика, она всегда неправильная. Угу. Был еще такой случай, что пришла супружеская пара, верующие люди, которым ставили диагноз болезни Дауна. Это было очень тяжело принять решение. Ребеночка сохранили. Конечно, маме пришлось, особенно и папе, тоже потрудиться. Но ребеночек желанный, очень добрый, очень любимый. И ребеночек ходит в садик. Ну, это на те годы было. Сейчас, я надеюсь, в общий садик, в обычный садик. Очень такой социализированный, хорошо, ладится всеми. В таких случаях вопрос веры имеет первостепенное значение. Когда человек понимает, что для чего-то все равно вот рождается такой ребенок. Хотя это очень трудное решение. Это решение подвига.
Да, я с вами полностью согласна.
Еще хотелось немножечко, вот когда затронула я тут меморандум национальной безопасности США, была разработана, в руки всех она не могла попасть, эта программа «Половое воспитание российских школьников». Я эту программу держала в руках. Там по всем предметам, во все предметы надо было вставить что-то, чтобы растормаживало сексуальное влечение ребенка, начиная с маленького возраста, буквально во все, чуть ли не в математику, и в историю и так далее. Там были указаны цены, сколько педагога полагается за этот курс. Вот это автор был Фонд народного населения ООН, ЮНИСЕФ, там и другие подобные структуры принимали участие.
И это я помню, это было почти 20 лет назад, и платили тогда $1000 или $2000, это были такие большие деньги.
Да, конечно. И мы знаем, наверное, многие из вас, кто нас сейчас слышит, и кто сам был ребенком, подростком в те годы, что приходили некие люди, по школам ходили с некими там пособиями, и ну, занимались просто развращением детей, скажем так. А западные структуры требовательно проверяли и спрашивали, а почему у вас до сих пор в детских садах не вводится эта программа? И люди наши видели в детских садах в некоторых учебники с совершенно непристойными картинками, по которым, очевидно, учили кое-где в детских садах детей. Лишали их нормального будущего, чистоты, целомудрия, возможности создать крепкую семью. В 2005 году происходит еще одно важное, радостное такое событие. По благословению архиепископа Викентия к нам приходит заниматься вопросами семьи монахиня Нина Крыгина. Она психолог, профессор психологии, преподавала до своего воцерковления, пострига преподавала в Магнитогорском университете. И вот владыка ее благословил работать с нами. Очень важно, что она как раз занималась раньше вопросами манипуляции сознания. И вот эта тема, она крайне важна еще потому, что люди не предполагают, что ими руководит кто-то со своей тайной целью, желая сделать свои цели, заставить человека путем некоторых способов, приемов поверить в то, что нанесет ему вред в дальнейшем, в его жизни.
Но это преподносится, как будто это хорошо,
да,
это благо.
Да, что это благо, потому что подбираются очень красивые какие-то выражения, обоснования, цели. На самом деле это разрушает и семью, и личность человека. И вот мать Нина, она выступала и по этой теме, и по другим на различных конференциях, консультировала женщин и мужчин. И очень интересно с ее участием, она читала цикл лекций «Тепло домашнего очага», прошел этот цикл в храме на крови, куда приходило настолько много людей, что они даже стояли в проходах, не всем хватало места. И был такой примечательный случай, когда люди собрались, но оказалось, что там идет что-то другое, какое-то мероприятие. И тогда все снялись, оделись и пошли в здание через пару кварталов, в котором нам предоставили все-таки помещение. То есть никто не отказался, хотя это было зимой, такой в мороз, никто не отказался от возможности послушать мать Нину. Причем звонили люди даже в последующем из-за границы, которые просили встречи с матерью Ниной, консультации с ней. Могу сразу сказать, что в последующем мать Нина и отец Дмитрий Моисеев создали очень интересный цикл для обучающе-образовательных школ, который называется «Нравственные основы семейной жизни». Не зря отец Дмитрий Смирнов говорил, что в школе школе главным предметом должно быть не математика, не русский язык, хотя, казалось бы, это самое важное и есть, а предмет «семья». И вот они создали такой комплекс учебников, сопровожденных еще и дисками. На дисках разные песни, рассказы, стихи, видеоматериалы всякие для подростков, для старшеклассников, посвященные теме целомудрия, выбора супруга, как себя вести, чтобы семья получилась крепкой, какой должна быть женщина, каким должен быть мужчина в этих семейных отношениях, как воспитывать детей. Этот цикл, он и сейчас в некоторых, к сожалению, не по всей России, но в некоторых городах он преподается в общеобразовательных школах и имеет успех. Время идет, и появляются новые формы работы, а главное, приходят и новые люди. Наталья Владимировна Уткина, Нина Николаевна Белова, Наталья Вениаминовна Федорченко, Елена Борисовна Плотникова, Елена Алексеевна Григорьева, Елена Николаевна Костырева, Елена Викторовна Кокшарова. Работает с нами и единственный в нашем коллективе мужчина, это Борис Харченко, который с большим воодушевлением и энергией принимается за дело. И я поняла для себя, что когда до мужчины доходит смысл вот этого действия, которое мы называем абортом, не буду говорить уже, упоминать другого пока слова, то он очень отважно и целеустремленно занимается такой работой. Я еще не сказала, что одной из первых форм нашей работы была школа родителей, ожидающих рождения ребенка. И вот тогда, кроме Ларисы Михайловны, которая вела там занятия, и Ираида Вячеславовны, как врача-акушера, там появляется еще Елена Викторовна Петухова, которая была музыкальным работником, и беременные женщины разучивали песенки для своих нерожденных еще малышей. И даже в конце этих всех занятий проводился концерт по заявкам вот этих самых нерожденных малышей. Ну и кроме этого, эта школа действует и до ныне, слава богу. Там преподается еще основы знания беременности и родах папам. И в конце этих занятий еще бывает молебен о благоприятном родоразрешении женщин. Много уже женщин прошло и мужчин через эту школу, причем некоторые пары уже приходят и за вторым, и за третьим ребенком.
Ну, у нас есть несколько женщин, которые уже родили одной, если не ошибаюсь, 7 детей, она к нам с первым приходила.
Да.
Ну, у кого-то там 5 детей, например.
Ну, вот, казалось бы, зачем приходит человек, который все знает? Uh-huh. Она приходит за компанией теплой, да, за утешением, за общением.
Ну, вот у нас однажды маму спросили, она к нам ходила почти на все во все беременности, у нее 4 детей. Но в четвертую только не получилось, потому что тогда, ну, были обстоятельства связанные, личные такие. Когда она пришла с этим ребенком, я спрашиваю, а вы что пришли-то? Вы? Она причем сообщила, что я, говорит, уже дважды ходила. Вы, говорит, зачем пришли? Вы же, говорит, все знаете. Она говорит, ну, я же общаюсь, ну, среди таких же, поэтому для меня это очень важно и значимо. В общем, так-то интересно, конечно.
Ну и у нас начинают выходить газеты «Родные мои», которая тоже посвящена вот темам, которые мы уже упоминали. 24 номера вышло этой газеты, пользующейся спросом.
Долгое время еще звонили и спрашивали,
где газета выходит.
Да, где газета, да, и будут ли еще новые выпуски.
Очень трогательно, скажем так. Хотя газетка была очень скромная по своему виду, на плохой бумаге, черно-белый вариант. Но мы старались вложить туда как можно больше своей души. Проводится акция, которых тоже хочется вспомнить, на улицах города. День защиты детей. Особенно запомнился мне День защиты детей, который совпал с праздником Вознесения Господня, когда по благословению Владыки священнослужители в белом облачении от площади Пятого года, где состоялся молебен, и по центральной улице Ленина шли таким большим очень потоком под удивленными взглядами людей, куда это идут священники и диаконы. Вот. А я в это время ехала в музыкальной машине, и музыкальная машина передавала акафист Богородице. И это было настолько красиво и значительно, что я просто не могу забыть это. Mm-hmm. В День Матери тоже проводились на площади Пятого года в центре города, проводились молебен и крестный ход – Ну и 11 января, в день Вифлеемских младенцев, проводился им молебен, самые такие серьезные морозы, когда наши мужчины, естественно, без головных уборов, с красными лицами, носами, но мужественно читали молитвы, а перед нами на снегу горело множество яркими красными огоньками, множество лампад в память и Вифлеемским младенцам, и тем деткам, которые ушли из этой жизни, не родившись. Сразу же могу сказать, что этих деток по подсчетам, конечно, очень приблизительным. От того момента, когда советское правительство легализовало аборт, это было в 1920 году, не родилось 300 миллионов примерно. Ну, надо еще принять, иметь в виду, что они бы могли родить детей, а их дети могли бы родить внуков. По прогнозу Дмитрия Ивановича Менделеева, у нас к началу 20 века должно быть в России примерно 600 с лишним миллионов человек населения. На самом деле мы имеем гораздо меньше. Были у нас и выезды в область, где мы рассказывали и о демографии, об абортах, и о других проблемах людям, учителям, собирали учителей и медиков, работали в женской консультации. Не всегда нас сходу принимали, потому что это требовало какого-то переосмысления и от врачей, и акушерок женской консультации. Но кое-где все-таки удавалось найти это понимание. Мы создали лист информированного добровольного согласия. Нам очень хотелось, чтобы этот лист вручался каждой женщине, которая намерилась сделать аборт, вот с теми самыми осложнениями, о которых я раньше говорила. Благодаря помощи фонда Василия Великого в женских консультациях устанавливались мониторы, по которым на экранах демонстрировались фильмы в защиту жизни. Но сейчас ситуация как-то меняется в лучшую сторону со стороны вот акушеров-гинекологов. И будем надеяться, что этот трудный, медленный процесс все-таки будет положительным образом меняться. Создавался альманах «Чудо жизни» благодаря вот помощи такого добровольца, как Наташа Тетеркина. Вообще, я должна сказать, что людей, которые нам помогали, не будучи, так сказать, в штате колыбели, было очень много. Чем могли, тем помогали, проникшись необходимостью этой работы. Работал у нас и клуб «Матушка», где мы собирали женщин и приглашали специалистов по различным рукоделиям, по составлению родословной, по шитью одежды. Это тоже пользовалось таким интересом. Конечно, наши психологи много консультировали, врачи консультировали. Ну и, безусловно, мы оказывали материальную помощь тем женщинам, которые оказались в трудной ситуации, без мужа или потеряв работу. Чем могли, собирали коляски, кроватки, вещички детские. Ну и нередко и священники беседовали с такими женщинами, помогая им окрепнуть духовно. Немножко затрону тему контрацепции, которая неразрывно связана с темой абортов. Хотя много говорить о ней просто не хватит времени, но мы тоже убедились в том, что эта тема навязывается Запада. Я была свидетелем такой сцены, когда в женской консультации, в которой я раньше работала, приехала какая-то англичанка с переводчиком, и она, беседуя с заведующей женской консультацией, интересовалась, как у нас внедряются с их подачи вот эти вот разные методы, часть из которых запрещена в странах производителей. А у нас это было нечто вроде подопытным таким полигоном. То есть они очень заинтересованы были, это колоссальные деньги, это громадный рынок. Ну и еще, поскольку мы понимали, что в наше время, особенно для молодежи, особое значение приобретает видеоматериалы, было решено начать работу над своими просветительскими фильмами. Мы выпустили фильм «Дождись меня, моя любовь» о целомудрии, «Мужской вопрос», роли мужчины в аборте, игра в семью, о том, как так называемый гражданский брак принимается за норму отношений между молодыми людьми, путь мужчины, о том, как взрослеть мальчику. Особое значение для нас имел фильм «Мужской вопрос», потому что из жизни ясно, из жизненных всех ситуаций, что если мужчина, я не сказала, что большую роль играют три лица в жизни женщины, которые принимают решение в пользу аборта или в пользу рождения ребенка. Это муж прежде всего, врач, Поэтому и надо помогать именно этой категории людей. И собственная мама, которая, может быть, тоже делала аборты, и ей в качестве как бы моральной компенсации, оправдания себя. Бывают такие случаи нередко, когда мама тоже направляет свою дочку на аборт. Но все-таки особая роль мужчине отводится, потому что в подавляющем большинстве случаев, если бы мужчина сказал свое властное «нет» на предложение женщины сделать аборт, то женщина все-таки его послушалась. Но, к сожалению, далеко не все мужчины это понимают и дают свободу, так называемую свободу женщины, которая ждет от него решения, потому что она сама мечется, она еще не адаптировалась к этой ситуации, к тому, что она может стать мамой. И очень важно, когда в такой момент мужчина скажет свое властное «нет, мы будем рожать, я все смогу, я тебе помогу, у нас все будет хорошо». И вот этот фильм, который мы делали с большими спорами, много отснято было материала, он получил гран-при на фестивале «Семья России» в 2012 году. И я бы его уже сейчас, пользуясь случаем, рекомендовала посмотреть всем мужчинам, да и женщинам тоже, чтобы они не хорохорились, а ориентировались на решение мужа своего. Ну и в итоге я что могу сказать? Вот осознается, вот эта работа, это действительно большое видится на расстоянии. Я говорю не о величине работы, которую мы проделали, а я говорю, может быть, о той благодарности своей. Я думаю, что ко мне присоединятся и все мои коллеги, и все, кто участвовал в этой работе. Простите, если я не упомянула, может быть, не всех людей. Благодарность Богу за то, что Он дал нам такую возможность поучаствовать в такой интересной, дающей такое состояние востребованности своей, что ты занимаешься делом, которое нужно людям очень. Вот дал возможность поработать этим. Мы благодарны всем, кто со мной вместе работал здесь. Напоследок хотелось бы сказать слова, которые меня как-то очень поддерживают и радуют. И радовали тогда в нашей довольно-таки нервной такой работе. Мы уставали сильно, да. Слова конгрессмена Генри Хайта, который, выступив перед Конгрессом в Соединенных Штатах Америки, сказал: «Когда мы с трепетом уйдем из этой жизни и предстанем пред судьей, хор голосов, который никогда был не слышен в этом мире, скажет: „Пожалей его, помилуй его, потому что он любил нас“. И Господь посмотрит на нас, и Он не спросит: „Ты смог?“ Он спросит: „Ты пытался?“ Я желаю всем, кто нас сейчас послушал, кто, может быть, потом поймет, насколько важен этот вопрос, о котором мы сейчас говорили, поучаствовать в этой работе.
Наталья Ивановна, спасибо вам большое.